Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI, всех тех, кто смотрит сетевизор. Это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас программа в какой-то степени необычная, поскольку как правило, мы говорим там о событиях, в которых задействовано много людей, группы людей, там, армии, или там, пусть и меньшие, но все равно достаточно многочисленные. Сегодня будем говорить о судьбе одного человека. Но человека удивительного, необычного и хорошо всем известного. Это судьба, военная судьба Александра Исаевича Солженицына. С одной стороны, судьба военная, я имею в виду судьба Солженицына, ну, достаточно типична, что ли, да, но, с другой стороны, любая судьба всегда, тем не менее, индивидуальна. А с третьей стороны, если такая существует, она интересна тем, что война стала периодом такой эволюции взглядов Александра Солженицына. И вот об этих разных сторонах его военной жизни, военной судьбы мы будем сегодня говорить с двумя моими гостями, которых я с удовольствием вам представляю. Это Юлия Сигорская, журналист. Здравствуйте,
добрый
Юля.
День.
И Николай Ледовских, извините, биограф, исследователь творчества Солженицына и хранитель архива первой жены Солженицына Натальи Решетовской. Николай Васильевич, приветствую вас в нашей студии. Признаюсь, вот с этими людьми нас свел все тот же, может быть, кому-то уже надоело, наша реклама на «Эхе Москвы», но не могу не сказать, что тот же журнал «Дилетант», в котором, в последнем номере которого опубликован большой материал из личного архива как раз Николая Васильевича и посвящен взаимоотношениям Александра Исаевича Солженицына с Натальей Решетовской. И по ходу работы над тем материалом выяснилось, что вот сегодняшних два моих гостя, они обладают еще бесценным материалом, архивом, вот в том числе и по военной судьбе Солженицына. Ну вот, я примерно такое введение сделал. Теперь приступаем к нашей беседе. Первое, что я хотел бы даже не столько, может быть, сказать, сколько тоже констатировать. Достаточно хорошо известно, что к началу войны Солженицын был достаточно таким, стоял в достаточно ортодоксальных позициях. И что меня, надо сказать, удивило, я этого не знал, признаюсь, это то, что, например, знаменитую книгу его «Август 14-го» он начал писать в 1937 году, то есть до войны, из позиций, опять же, совершенно ортодоксальных, уж ни в коей мере там не диссидентских или с позиции там инакомыслия, да. Ну, и вот потом, в течение войны, вот это все как-то перерабатывалось, переваривалось.
Переосмысливалось.
Есть ли какая-то точка, после которой вот Александр Исаевич как бы пошел в другую сторону, что ли? Вот в его этой судьбе военной. Николай Васильевич.
Ну, вот вы правильно сказали, что Солженицын, пока был студентом, это преуспевающий студент с красным дипломом, Ростовский госуниверситет закончил, физико-математический факультет, сталинский стипендиат. 7 человек были сталинскими стипендиатами, в их числе Солженицын. Даже какая-то хроника фильм сняла, где он фигурирует, так пока и не найдены эти кадры, к великому сожалению. Еще в студенческие годы, гуляя по Пушкинскому бульвару Ростова-на-Дону, он даже место нам показал в 1994 году, когда посетил в последний раз Ростов, где ему пришла идея написать огромный роман под названием «Люби революцию». Люр, он его сокращенно называл.
Люр?
Люр. И трудно сказать, что он именно писать начал еще в студенческие годы этот роман, но материалы собирал очень усиленно. и какие-то наброски уже делал. Можно сказать, начал писать.
Ну, а вот, я говорю, что все-таки его подтолкнуло к какому-то переосмыслению, если хотите, вот, так сказать, своих позиций, идейных позиций?
Переосмыслению идейных позиций, я считаю, что все-таки арест, следствие и дальнейшая тюремно-лагерная судьба и ссылка.
Арест, но следствие, это...
Это 9 февраля 45-го года, ровно за три месяца до победы.
Войны, да. Конец войны.
А так, пока шла война, ну, если со своим другом и одноклассником, и однокурсником, однокашником, вернее, по университету, Николаем Дмитриевичем Виткевичем, он в письмах что-то и позволял себе критическое, за что, кстати, и был арестован смершевцами, то это, может быть, было не так ярко выражено. Виткевич даже на себя всю вину берет. Виткевич был более ортодоксален и даже пытался утверждать, есть нигде не опубликованное пока интервью Николая Виткевича, которое он дал первой жене Солженицына, Наталье Алексеевне Решетовской. И, если позволите, там есть такая цитата.
Угу.
Такая цитата. Значит, Решетовская его спрашивает: «Ты имеешь в виду недовольство военными делами?» «Я не имела в виду нечто другое. Отход от революционных лозунгов, от революционных идеалов». Нет, не уход от революционных идеалов, это уже Виткевич отвечает ей. Это неправильная формулировка. Дело в другом. Я, собственно говоря, косо смотрел на саму фигуру Сталина, причем еще давно, с 10 класса, даже с 9-го. Когда мы вступали в комсомол, с некоторого времени комсомол стал называться ленинско-сталинским. Поставить свое имя рядом с Лениным, с моей точки зрения, мог только человек, во всяком случае, бессовестный. Вот такая оценка Виткевича. И это мне сразу не понравилось. То есть задолго до войны. А Саня тогда, может быть, в этом направлении еще не думал. Вмешивается Решетовская. Тем не менее, Саня сразу понял, что Кирова убил Сталин. Это просто была фраза Решетовской, да? В процессе разговора Виткевича. Виткевич продолжает: «Таким образом, моя чувствительность, может быть, раньше меня привела к какому-то внутреннему неудовлетворению. Ну и потом события 1937 года. Пока речь шла о каких-то неизвестных лицах, то в это я еще мог поверить. Но когда расстреляли Тухачевского и Блюхера, то в то, что они плохие, я категорически не поверил, несмотря на всякие газетные тексты».
Ну, я хочу... Вы, наверное, объясните это более детально, а я хотя бы так поверхностно и самое первое объяснение дам для тех, кто, может быть, не знаком с именем Николай Виткевич, что это тот человек, переписка с которым, собственно говоря, и стоила Солженицыну суда.
Посадки.
Более конкретно мы скажем, что...
45-го года.
Да, они воевали.
Все дело, то есть все дело, дело я имею в виду в прямую, да, которое было заведено следствием, все дело – это переписка со своим вот однокашником, как сказал Николай Васильевич, Николаем Дмитриевичем Виткевичем.
Да. Да, они переписывались на соседних фронтах, воюя, и 9 встреч у них было во время войны, да. Раз соседние затишье на фронте, один к другому приезжает. Виткевич чаще всего приезжал к Солженицыну.
И, были и устные, конечно.
Да, в разговорах-то, конечно, они себе много могли себе что позволить. Ну, а в письмах
всё-таки
немножко шифровали. Сталина они называли «пахан». Смершевцы, конечно, догадались, о ком речь идет. Ленина называли «Вовкой». Ну и дальше.
Тоже можно догадаться. Да.
Решетовская потом спрашивала: ну, неужели нельзя было не касаться вот этих вот тем? Неужели не ощущали вы, что в этом кроется какая-то опасность?
Можно плохо кончить.
Солженицын говорит: ну, мы же видели, что за фифочки сидят в этом цензурном отделе. Молодые девчонки, которые ничего не смыслят, им лишь бы не было никаких разглашений координатов и других военных тайн. А здесь наши мысли, наша оценка чего-то, и то такая незначительная. Даже Солженицын рассказал Решетовской, что его ординарец послал фотографию красивую свою домой, своей возлюбленной. А вот эта вот фифочка из цензуры перехватила ее и начала с этим ординарцем переписку. и долго переписывались. То есть не тем у этих девчонок головы были заняты, чтобы что-то там выискивать. И вот
то есть наивные были?
Наивные.
Наивные. Им было по 25, по 26 лет, и они не могли предположить. Вот. Что, в общем-то, все читается, и не только фифочками, конечно же. А...
Ну, смотрите, вот вы говорите, он арестован был 9 февраля 1945 года. Вот за ту переписку, кстати, сколько времени длилось?
Ну, наверное, 43-го все-таки года.
43-го года. Тем не менее, вы говорите, что Александр Исаевич, как Саня, как его называют.
Да, да, все его так звали.
Да, как его все
и называют, Виткевич, да, его так называют.
Саня не был там революционером, да, или каким-то там уж прямо прямым противником, врагом советской власти. Но тем не менее, из тех вот
он
даже...
был ее, в общем-то, даже поклонником.
Даже был ее поклонником, там, любил революцию.
Да.
Откуда же вот эти вот Вовка, Пахан, или это в той части, который писал Виткевич?
Значит, Виткевич рассказал, Солженицын, у него в настоящие боевые действия небольшая заминка произошла. Он не, Виткевич попал раньше. А Солженицын, ну, сначала его не призвали. Вот 22 июня 41 года он прямо в этот день, в день начала войны, приезжает в Москву. Он параллельно учился заочно на втором курсе МИФЛИ. Это Московский институт философии, литературы и истории. Сдавать летнюю сессию приезжает. И здесь речь Молотова, начало войны. В военкомат прямо московский он хотел идти, но военный билет оказался в Ростове-на-Дону, пришлось возвращаться. У него было ограничение по призыву
по
в армию. По здоровью, да. Поэтому первые несколько недель до середины октября он распределенный в город Морозовск вместе со своей первой женой Натальей Алексеевной Решетовской уехал преподавать математику, а Решетовская преподавала химию в Морозовской школе. Но, осаждая военкомат, ему все-таки удалось добиться, чтобы его призвали. Но ограниченность вот эта в призыве, ограничение к службе в армии, он был попал поначалу в ГУШ-транспортный батальон и шутил своим друзьям, что я начало войны коням хвосты заносил, лошадям. Начальство, командование, вернее, этого батальона, как человека с высшим образованием, послало его в штаб армии в Сталинград с какими-то документациями, с какими-то поручениями, да. И он воспользовался этой поездкой. Он заехал в Ростов, взял свой диплом с отличием и предъявил его там в штабе армии. И, выполнив это поручение, из штаба армии приходит запрос на него, и его отправляют переведенное Ленинградское артиллерийское училище, переведенное в Кострому. И он там экстренно заканчивает офицерские курсы артиллерийские.
Давайте
получает
я
лейтенанта.
Проиллюстрирую вот этот период. Морозовск, перед тем, как он еще не попал в Кострому, он начинает писать стихотворение. Никогда не считал себя поэтом.
Ну, в общем, никто не считал.
Да, и никто его не считал. Стихи никто высоко не оценивал, и сам он их высоко не оценивал. Однако они, как мне кажется, передают душевное состояние.
Юль, только один вопрос. Сейчас вы прочтете, да, безусловно, стихи. А тем не менее, несмотря на такое отношение к собственной поэзии, она печаталась?
Нет.
Нет, да.
Но считалось именно, что из-за низкого качества.
Да.
Вот. А сейчас мы их, может быть, первый раз прочитаем, поскольку вот он не хотел их.
Эксклюзив.
Да. А это Морозовское, 10 сентября 41 года. Мы так иногда будем читать. Вот как, кстати, в стихах тоже видно, как менялось, чуть-чуть менялось мировоззрение. Значит, начало войны, эмоциональный такой порыв. «Опостыли ли мне безопасность и тыл? Книги душу свою потеряли, и теперь даже вид тех страниц мне постыл, что от пламени мысли дрожали. Ни читать, ни писать, и повсюду всегда мозг сверлит и сверлит выступлений, мысль одна. Да когда же, когда остановим мы их наступление? Если Ленина город захватят они, буду землю от злости кусать. Если Ленина дело падет в эти дни, будет поздно ошибки считать. Разве время теперь, чтоб талантом своим, самой жизнью своей дорожить? Если Ленина Русь будет отдана им, для чего мне останется жить?
Вот такой
Александр Исаевич Солженицын.
Такой убежденный марксист Ленинец.
Да, марксист Ленинец. Я вот этим стихотворением хотела сказать именно то, в каком настроении и состоянии Солженицын был в 1941 году. Это был убежденный ленинец, марксист, действительно человек, который искренне говорил, что я люблю революцию, понимаю, он был ей вдохновлен, окрылен. 1941 год.
И вот, закончив в Костроме Ленинградское артиллерийское училище, сокращенные курсы, и получив две звездочки лейтенанта на погоны, Солженицын попадает на фронт, и у него была, он был командиром батареи звукоразведки.
Это вообще интересная профессия.
Да, интересная,
достаточно
необычная.
Редкая.
Они засекали выстрелы противника, провоцировали их, засекали, и потом своей артиллерии давали точные координаты, и эти точки огневые уничтожались.
Mm-hmm.
Уничтожались. Виткевич не знал, что Солженицын где-то воюет рядом.
Они растерялись вот в этот
да,
период.
Да, война потеряла, растеряла всех. И, конечно, адрес Решетовской Виткевич знал, все-таки подруга студенческих лет, и он так же, как и Солженицын, был влюблен в Решетовскую, только Солженицын обошел своего друга, и она досталась ему. Поэтому он Наташе написал письмо с фронта, а та подпрыгнула от радости и сразу дает адрес Солженицыну. Друзья начинают переписываться, и корила даже себя Решетовская, что это она, подружив их и сообщив координаты,
да. оказалась невольной.
Да. Если
а
вы,
это когда произошло, можете... Николай Васильевич?
Так, у меня сейчас в голове нет точной
42-й.
даты.
Ну, 42-й год.
Да, так примерно. И вот она...
Нет, удивительно, знаете, что в этой, что на войне между фронтами что работала почта вообще.
Да?
Да, и что да. Это
было, да. Да. Полевая почта.
Доходили.
И Виткевича она спросила: я вашу встречу даю как встречу роковую. Что об этом можешь сказать?
Для нее она роковая.
Да. Ну, да. И вот как ответил Виткевич. Виткевич: ну, знаешь ли, если б знал, где упадешь, там бы и соломки подложил. Если спустя годы оглянуться назад, вряд ли имеет смысл назвать эту встречу роковой. Будем говорить так. В свой адрес мне приходилось выслушивать много соображений. Например, дураки вы были. На кой черт вам было это, в это ввязываться? Получать 10 лет. Плохо вам жилось, что ли? В частности, Рая Карпоносова, это тоже студенческая их подруга, говорила что-то в этом роде. Не могли ли вы избежать посадки? В этих случаях я отвечал так. После 45-го года сесть оказывалось еще проще. Неприязнь к культу была налицо. Решетовская его спрашивает: но сел бы кто-то один из вас, а второй уже не сделал бы глупости? Виткевич: может быть и так. Трудно сказать, как сложилась бы судьба. Решетовская: а встреча ваша все-таки роковая. Я на этом настаиваю. Неприязнь к культу не пронизывала бы ваши письма. Все это получилось только за счет непосредственного контакта. Виткевич: может быть, может быть. Мы могли бы как-то приспособиться. Я вообще был человек молчаливый. Может быть, как-то и обошлось бы. Я бы не сел, но в Марфино этот вопрос очень подробно обсуждался.
Марфинская
шарашка.
Где они встретились?
Куда, да, да, куда они оба попали.
Да. Виткевич оба попали.
Да.
Там они что-то изготовляли.
Ну, Солженицын работал.
Туда попадали люди с высшим образованием, которые могли... Этот химик, этот математик.
Изобретению прибора, который идентифицировал голос по телефону.
А, это новая для меня информация.
Да.
В труде первым это описано.
Уже тогда.
Ну да, понятно.
Уже тогда.
В Марфино этот вопрос подробно обсуждался.
Между
там
ними.
Сидели, так сказать, заинтересованные лица, и всех занимал вопрос, а можно ли было не сесть? Этот вопрос, конечно, интересовал всех. Вопрос этот обсуждался достаточно подробно. И была высказана такая мысль: если не сесть, не побывать в тюрьме и лагере, то не знал бы стержня жизни. То есть для человека, который интересовался историей, который интересовался судьбами нашего общества, это была бы большая потеря не знать, что такое тюрьма. Это был бы не в полной мере человек. По этой мысли, такой человек был бы неполноценным. То есть он очень многого бы не знал. Вот как Виткевич оценил.
Но тут можно даже из его слов понять, что не только он так оценил, но и все марфинские сидельцы, они, в общем-то, придерживались такой точки зрения, что если не сесть, не узнаешь стержень жизни.
Ну, в общем... знаете, как когда-то у нас говорили, ли там, да, в армию не попадешь, вот в армии ты жизнь узнаешь, да,
так, да, так же. Это... 45-й год, да, если не сядешь.
Невольно вспоминается известный диссидент Казачков, как-то произнес, что если жизнь не бьет по голове, то ты бесформенной болванкой так и останешься. Жизнь и тебя нужную деталь выковывает.
Ну да. А вот эта вот переписка с Виткевичем, а каким образом она вообще попала в руки? То есть это просто путем перлюстрации
письма? Только, да, письма. Все письма проверялись, абсолютно все.
Между друзьями,
их сколько между было? Их же много было писем,
и представьте,
да,
себе, все читались. Смершевцы, работа,
да,
четко.
Хорошо, но я не в одном же письме они выражали, так сказать, свои взгляды. Да? Значит, в какое-то время, то есть это накапливалось, это отношение.
Фотографировали, да, в течение 2 лет их переписку, похоже, так. И их не смутило даже то, что некоторые письма не доходят. Ну, подумаешь, потерялась где-то.
Ну, война,
да,
естественно.
Да, война, это, в общем, естественно.
Я бы сказал, что удивительно,
не
что они доходили.
Не фотографировали, оригиналы оставляли у себя смершивцы. Mm-hmm. И вот не насторожило, что не все письма доходят. А Солженицын даже нумеровал свои письма.
Потом будет предъявлено на процессе эта переписка им.
А она сохранилась, эта переписка?
Ну, только в архивах
Лубянки. В архивах Лубянки, да?
В делах.
И они никогда ее не публиковали, ничего.
В начале 90-х, когда уже Солженицын собирался возвращаться сюда, то у Лубянки штата было объявлено, что дело Солженицына, принято решение сжечь. Тем не менее, выходит книга Кирилла Столярова «Палачи и жертвы». Это лубянский полковник, сейчас его нет в живых, где эта книга заканчивается главой «Дело капитана Солженицына», где очень многое цитируется, но не все. Похоже, что он прихватил это дело, а теперь уже трудно концы его найти.
То есть никто не знает, было ли оно уничтожено, сожжено.
Нет, понятно, да.
Или оно где-то... То есть еще когда-нибудь всплывет.
Каких-то ощущений нет, да? Или у вас есть ощущение, что... Или вы реально не знаете?
Я уверен, что оно целое.
И да? Что никто его не жил.
Но вообще трудно поверить, это ведомство, да, вдруг возьмет и сожжет дело, причем
да
такое дело.
Никогда.
Да? Да, другое дело, что они не хотят его, может быть, там публиковать и показывать, хотя, мне кажется, уже можно было бы, но...
Это... Ну, во-первых, даже будучи настороженные, как поведет себя Солженицын, возвратившись, они
ну,
тогда
да,
не знали,
да, да,
и на всякий случай
было
компромат придержать, и вдруг что-нибудь выплеснуть.
Угу. А сам Александр Исаевич верил в то, что интересно, в то, что дело не существует?
Мне кажется, он пытался тоже добраться до этого дела, вчитаться в него... Ну, так и концов не нашел. А может, и достаточно времени у него не было, чтобы до этого дела добраться.
На этом мы завершаем первую часть нашей беседы. Через несколько минут мы ее продолжим в программе «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, всех тех, кто смотрит сетивизор. Программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Демарский. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня журналистка Юлия Сигурская и хранитель архива Наталья Решетовская, это первая жена Александра Исаевича Солженицына, Николай Васильевич Ледовских. Еще раз вас приветствую. Мы продолжаем нашу беседу, говорим о военной судьбе Александра Солженицына. Ну, как естественно, основное время сейчас у нас занимает эта история с перепиской с Николаем Виткевичем. Собственно говоря, переписка, которая сыграла роковую, да, и решающую, может быть, роль в судьбе Солженицына, поскольку именно она послужила предлогом для, как Юлия сформулировала, для посадки.
А просто так они употребляли так, это слово, да, да. То есть оно не современное, оно еще...
Да, немножко такое, немножко блатное, да, да, такое, что-то в этом есть. Но это, надо сказать, что даже самые интеллигентные люди, попав там, в тюрьму, в ссылку, да, невольно все-таки вот накапливают.
Конечно,
вот это,
и жаргон появляется.
Жаргон, терминологию, конечно.
Иначе не выживешь просто.
Да. Но, тем не менее, возвращаясь к той истории, или продолжая ее, у меня вот такой вопрос. А сама война... да, вот сам ход, вот там Солженицын где-то, вот в стихах, которые, да, вы, Юля, приводили, это сентября 41-го года, там не недовольство, но там некая констатация и ужас от этого наступления, от того, что все время что-то отдаем, да?
Да, этот ужас продолжается и вот в 42-м году. Можно какие-то выдержки тоже зачитать. Вот в стихах очень эмоционально.
Юлия Сигорская у нас сегодня специализируется на поэзии Солженицына.
На неизвестной никому поэзии Солженицына. А стихотворение называется «Кавказу». Даже интересно само название, обращение к Кавказским горам. «Что ж, седобороды, враг, видать, силен, прут и вплавь и бродом немцы через Дон». Топчет, роет боров жирную Кубань, миллионы воров, вся Европа дрянь. Хлеб сбирают новый на полях чужих. Ты, снежноголовый, как ты терпишь их? Почему ты скалы им не двинул в лоб? Как ты пропустил их в нефтяной Майкоп? Почему Эльбрусом не пошел вперед? Или стал ты трусом, великан хребет? Как еще сверкает в солнце весь Казбек? Кровью истекает русский человек. На одно колено стали мы в войне. Бьемся, чтобы плена не видать жене. Дом наш уничтожен, сожжены поля. Но чтоб меч был сложен, пусть не ждет земля. Русь на две лопатки никому не класть. И свои порядки не вводить им в сласть. Ты не стерпишь горды на своем веку, чтобы немцы форда забрались в Баку. Громыхнул в ущельях, тучи брови сдвинь, на врагов похмелье горы опрокинь, стань на их дороге, отряхнись от сна, встанем мы на ноги, воздадим сполна. Будет над Берлином горевать тевтон, что по нашим спинам навалялся он. Вот. Да, вот можно, да, это ода, я бы
это
сказала.
42-й год?
Это 42-й год, это Кострома, когда он еще не в войсках. Когда он рвется, угу. Обучается, рвется, и вот у него вот такие вот патриотические стихи. И есть это сознание того, что почему сдают, почему? Почему тот же Кавказ, почему Майкоп, почему Кубань?
А, собственно говоря, вот помимо вот этой, значит, есть переписка, значит, что вообще осталось из документации, что из документального вот военного Солженицына?
Стихи. Кроме стихов, он писал своей жене письма.
Письма.
Письма Решетовской.
Письма Решетовской. Они хранятся в Центральном архиве государственном. Ргалии он сейчас называется. Письма по просьбе Александра Исаевича на 10 лет закрыты после его кончины. И только через 10 лет они могут быть доступны, если Наталья Дмитриевна, как наследница Александра Исаевича, не продлит это табу. Да.
То есть это 8-й год, значит, 18-й.
Да, но еще при жизни Решетовской в журнале «Сын Отечества» журналистом Леонидом Михайловичем Горовым, а он работал в «Советском воине» в журнале, сейчас он по-другому называется, была опубликована подборка выдержек из фронтовых писем Александра Исаевича. И эта подборка, вот перепечатка этой подборки есть еще у меня здесь. По ней можно судить. Очень много цитат, которые характеризуют Солженицына-фронтовика. И цитаты очень такие яркие, цитаты впечатляющие.
Про Сталина, кстати, хорошо здесь.
Вот, например, 42-й год. «Что за тяжелые дни для России, для нас, для будущего? И в такие-то дни нам вдруг сообщают, что, может быть, задержат еще на 1.5-2 месяца. Не выдержу».
Это
пишет Александр Солженицын в период наступления немецких войск летом 42-го года, еще будучи курсантом. И очень много, вот, допустим, когда военные успехи на Кавказе, тут же он находит у него отклик вот такой. «Письмо это не будет очередным, это крик радости. Ого-го, немцы бегут, немцы наконец-то бегут. В следующем письме еще 2 месяца наступления такой же силы и такого же темпа, и немцы побегут без оглядки». То есть он радуется нашему наступлению и постоянно об этом пишет. Здесь большая подборка, большая подборка.
Все-таки, вы знаете...
Вот... Интересно, что сейчас вот да. Можно два слова. Что
да, конечно.
Прочитав все эти выдержки, создается впечатление человека, который патриот, который очень переживает. И потом в 95-м году, вот Николай Васильевич сейчас скажет, он написал к 50-летию Победы, он написал эссе, посвященное вот Победе. И там такое ощущение, что это два разных человека. То есть вообще нет точек соприкосновения. Если здесь это патриот, который ужасно переживает потери, который радуется наступлением и который не оценивает вот цену победы или цену жизни человеческой на войне, то в 95-м году это просто совершенно иное. Это такие ужасные слова, это такие обвинения.
В адрес
Сталина, непосредственно в адрес командования, в адрес руководства, которое не смогло правильно организовать военное дело так, чтобы не было таких человеческих жертв. То есть все-таки этот путь действительно становления его вот тем, которым мы знаем, мы же очень мало знаем о том, что вот он был верным ленинцем. Нам привыкли с детства говорить, что он таким и родился.
Ну, примерно, да.
Да, но это же не так. Наверное, действительно, вот конец войны, переписка с Виткевичем и вот это сидение, они полностью надломили и сформировали в нем то, что...
Кардинально изменили вообще.
Да.
Его сознание.
Здесь, может быть, Николай Васильевич, вы расскажете вот про как Виткевич первый раз вот наступление на эту ледяную горку.
То с этого, вот, пожалуй, дело с этого момента, наверное, и в переписке-то начались критические
перелом,
моменты.
Да, да, вот перелом.
А это какой
точка.
Год? Это по времени.
Это наверное, тут все-таки 42-й июнь.
Тоже 42-й.
Это Солженицын только появился
зима
на фронте.
Между 42-м и 43-м.
Да. И они только нашли друг друга, встретились, и началась эта переписка. Виткевич рассказал, как его дивизию гнали на ледяную гору, а там совершенно не погашены были огневые точки, и, по сути дела, вся дивизия превратилась в Александров-Матросовых. Надо было эти точки подавить, и очень большие жертвы
это
были.
На каком фронте?
Виткевич... Какой-то белорусский, извините.
Да.
У меня нет четкости, какой это фронт был, да. И вот, рассказав Солженицыну об этом, Солженицын другие факты начал припоминать. И так они, рассказывая, где вот эти вот бездумные приказы свыше, где можно было меньшими жертвами обойтись, а обходились большими жертвами. Вот началась критика в письмах. Какие приказы давал Пахан, спускал на своих генералов.
Ну и да, даже... откуда, когда появился этот Пахан?
Ну вот появилось, Вовка, вот видимо, вот после того,
да?
как...
Потому что сегодня вот вы читали даже и стихи, и вот ваши, да, там вот то, что из писем, да, там какие-то отрывки. Ну, нормальный, обычный советский человек на фронте,
да?
Тяжело. Та-та-та, но...
У Солженицына еще нет опыта военных действий, а Виткевич уже прошел много.
Это Виткевич, же то, что мы читали.
Получается, что Виткевич, как бы, помимо всего прочего, раньше начал и какую-то сыграл свою роль, повлиял.
Открыл на... другую сторону войны для него. А у Солженицына начались подтверждения этому.
Когда он сам попал уже...
Когда сам попал на передовую. Вот и пошло.
Еще, может быть,
адмиралов, генералов, в смысле генералов, он упрекает вот как раз в этой статье, посвященной 50-летию Победы, что вешают себе ордена Кутузова, ордена Суворова. А ведь в статуте каждого ордена написано «Великий перелом в какой-то военной операции с наименьшими жертвами», а здесь жертвы огромнейшие, а ордена те же.
Это пишет
это Солженицын,
Александр,
но 95-й.
В 95-м.
Но
в
95-м.
Это в 95-м.
Да, когда уже все прочитано, переосмыслено, документы просмотрены и так далее.
Вот все-таки, продолжая, значит, вот есть стихи, есть вот то, что вы сказали в журнале, там маленьким тиражом какие-то отрывки.
Да.
Это прижизненные, поэтому тогда их можно было еще
публиковать. Много довольно свидетельств есть о том, что Солженицын вел свой дневник, хотя это было запрещено на фронте, это известно, но, тем не менее, он вел свой дневник на фронте. Кстати, не только он, многие, несмотря на запрет, вели эти дневники. Какова их судьба?
Ну, судьба известна. Хотя с Солженицынским дневником судьба мало известна, потому что смершевцы приехали арестовать и вызвали его в штаб дивизии. Он явился, комдив, намеком сказал: «У вас случайно нет брата на соседнем фронте?» Вот так, полунамеком. Его здесь арестовали и повезли. И он уже начал догадываться, что...
С чем
вот,
связано.
Вот с чем может быть связано. Может быть связано. По пути уже смершевцы хватились, что, а что же они в личные вещи не заглянули и не забрали эти личные вещи. И вот здесь великую роль сыграл, иначе бы не 8 лет лагерей ссылки с правом переписки, а, наверное, 10 и без права переписки. Уж точно расстрел был бы. Сержант Соломин, его ординарец.
Михаил Васильевич, не все знают еще уже из новых поколений,
не знают,
что
да.
10 лет без права переписки, тогда это да. Такая была иносказание
форма расстрела.
Да. Иносказательная форма расстрела, да. Если тебя осуждает эта великая тройка, знаменитая тройка, и дает 8 лет лагерей и ссылки, с правом переписки, значит, ты жив. Без права переписки, знаешь, это расстрел. Вот. Сержант Соломин посмотрел вещмешок Солженицына, а там «Майн кампф» Гитлера, там портрет Николая II, там Столыпин. Там
откуда еще... это у него все это?
Он же для люр, для «Люби революцию».
И таскал с собой.
Даже «Майн кампф» он должен врага знать изнутри. Поэтому и в это
вот
произведение вник.
Вот этот дух исследователя в нем уже тогда в молодом человеке был.
Кстати, надо задумать, вообще, откуда «Майн кампф» вообще был доступен тогда?
Трудно сказать,
я
откуда
понимаю,
он взял.
Я так уже сам себе задаю вопрос.
Так это неизвестно.
Поэтому сержант
Скорее
Соломин, Илья Соломин, он тут же влез, и все, что он посчитал опасным, тут же предал огню. И пока смерцевцы вернулись и взяли вещмешок Солженицына,
были
уже
вещи.
Там... Придраться было не к чему.
То есть, скорее всего, дневник...
Скорее всего, дневник был сожжен сержантом Соломиным.
Да. Ну, молодец, хоть парень сообразил это, да?
Есть другой момент.
С одной стороны, хотя, конечно, безусловно...
Хорошо сообразил, он его спас от высшей меры.
Да.
Другой есть момент. На 3 недели на фронт ездила Наталья Алексеевна Решетовская.
Это затишье было на фронте. Человеческая история.
Момент был интересный. И...
Это какой год?
Это был 43-й.
43-й.
Да. И как раз она забрала все письма свои ему, забрала письма Виткевича, уезжая. И похоже, что, может, некоторые странички он ей передал этого дневника, но в архиве Решетовской, вот я хранитель этого архива, ничего подобного я не обнаружил. Наверное, все-таки, надеясь продолжать дневник, он никакие странички разрозненивать не стал. Они ему были нужны
либо
там.
Либо Наталья Алексеевна из каких-то своих соображений их тоже уничтожила, когда он... Да, потому что предполагалось...
Нет, она ничего не уничтожала, она все перепрятывала, переписывала и в нескольких экземплярах, и в разных местах хранила.
Но она была переписчиком его первым и таким...
Ну, а ее пребывание на фронте довольно-таки интересно. Значит, Солженицын, пользуясь этим затишьем, своего ординарца прислал в Ростов-на-Дону. Однажды стук в окно, она выглядывает, сержант улыбается, в стекло впустила, а он ей привез армейскую книжку, или как она там называлась тогда, привез обмундирование, вот как она пишет. «Илья Соломин привез мне в Ростов гимнастерку, широкий кожаный пояс, погоны и звездочку, которую я прикрепила к темно-серому берету. Дата выдачи красноармейской книжки свидетельствовала, что я уже некоторое время служила в части. Было даже отпускное удостоверение». Но я не боялась. Фронтовому офицеру ничего ведь не сделают за такой маленький обман. И вот мы вдвоем с мужем, в его землянке. Не сон ли это? Комдив по телефону приглашает к себе. Я смущаюсь офицерского общества. Но выпитая впервые водка придает храбрости. И большая сковорода отлично поджаренной картошки с американской тушенкой соблазнительно после скудного ростовского хлеба из кукурузы. Дальше она описывает, какой холодный был май. Но пока затишье было...
Май 43-го года.
Да, затишье было, они выходили в лес. И тогда любимым писателем у Солженицына был Горький. И он ей читал страницы Кожемякина.
А скажите, Николай Васильевич, Ну, то есть, опять же, есть свидетельство, что в годы войны Солженицын, ну, не прекращал, продолжал свою литературную деятельность. Он писал, да, какие-то произведения продолжал писать.
Да,
ну,
вот у Решетовской они даже здесь
его,
указаны.
Его, по-моему, Лавренёву, да, посылал.
Борису Лавренёву, но он послал вообще в журнал «Знамя». И только Борис Лавренёв ему ответил. Вот. А здесь у нее указаны женскую повесть, «Фруктовый сад», потом у него была повесть «Лейтенант», а вообще о войне он замысливал шестой курс повесть написать.
Ну, у него же такая автобиографическая есть, президент, как она?
«Бодался теленок с дубом», это полностью автобиографическая.
Еще так тех времен «Дороженька», по-моему. Да?
А «Дороженька» — это в стихах поэмы, да, которая тоже автобиографична, и там много ростовских мотивов.
Ну, чего найти произведение, не очень любил сам.
А вот то, что вы стихи сейчас читали, это вот я вижу...
Да, это почерк Солженицына.
Это его почерк, да?
Да, это такой аккуратный, мелкий.
Давайте
вот покажем.
Ксерокопия его истинных писем.
Да, это просто, да.
Стихи к Наталье Алексеевне.
На камеру, может быть, наши телезрители увидят.
Да, просто почерк Солженицына, вот да, на
экономил место на бумаге.
На маленьких, ну, да, листочках, да, и вместе с письмами посылал. Вот это любовная.
Вы мне скажите, но это все-таки было не совсем так в правилах Красной Армии, чтобы там к офицерам, их достаточно много, приезжали жены.
Совсем не в правилах.
Я так понимаю, что он был на хорошем счету.
С одной стороны, на хорошем счету, а потом, когда затишье на фронте кончилось и дивизию объединили с какой-то другой, где комдивом стал Травкин, полковник, сразу Солженицыну шепнули, что Травкин женщин в дивизии не любит. На дух не переносит.
Зависело от настроения командира.
От настроения командира, да.
Более либеральный, менее либеральный.
Да. Николай Васильевич, а расскажите вот эту историю, как когда он заходил в блиндаж, где они работали.
А. Вот это вот. Ну, Решетовская сразу вникла в работу мужа. И вот все, кто его окружали, они расшифровывали какие-то там кардиограммы, типа кардиограмм звуковой разведки.
Этот звуковой.
Она быстро вникла и научилась также расшифровывать, и на равных стала
работать
в этой группе. Но она единственная женщина и жена командира батареи, комбата. Жена комбата. И в итоге... Ей не по себе было, что вот он последним входит, все встают, приветствуют, честь ему отдают. Возмутилась, что это я буду тебе честь отдавать собственному мужу? Давай я буду входить после того, как ты уже войдешь и поприветствуешь всех. Такой интересный момент.
Ну да, такой вот тоже человек.
Он ей разрешил приходить потом.
Не хотела отдавать честь мужу.
Ну и потом она в газете еще прочитала, что в МГУ объявлен конкурс на кафедру химии по ее любимым специальностям химическим. И решила, раз нельзя оставаться на фронте, то она поедет, попытает счастье и поступит в аспирантуру МГУ. Что и получилось.
Москва.
Вот две причины.
О письмах, да, она писала и мечтала, что когда-то они вместе будут жить в Москве.
Точно. Точно.
Но не сложилось.
Ну да.
Ну, московскую прописку он получил, когда стал в московском лагере на Большой Калужской дом 30 строить. Сейчас
там же, если возвращаться к этой переписке с Виткевичем,
да,
ну, там помимо тех характеристик и того, что они писали оба уже, да, про вождей, то там есть еще, по-моему, там, так сказать, некие пассажи были по поводу послевоенной, да, там чуть ли не какую-то организацию они хотели сформировать для того, чтобы там бороться вот или вот таких радикальных вещей, где-то это опять же...
Вот, знаете, у меня нет подтверждений, писали ли они об этом в письмах, но устно, когда встречались, они мечтали вот всю их группу, в первую очередь студенческую пятерку, из нее создать такую прогрессивно мыслящих молодых людей, организацию. Но из-за того, что никто из этой пятерки больше не пострадал, надо полагать, что в письмах этого не было.
И то есть только Солженицын и Виткевич.
В автобиографической повести «Бодался теленок с дубом» Солженицын пишет, что никто не пострадал, а близко было.
Вот это вот, близко было. Во всяком случае, вот я просто нашел кусок, где написано, что он якобы... здесь трудно утверждать, хранил в личных вещах составленную вместе с Виткевичем резолюцию, в котором говорил о создании после войны организации для восстановления ленинских норм.
Была такая резолюция, и копия ее есть, но досталась ли она смершевцам, у меня нет этому подтверждения. Еще раз говорю, что раз никто не пострадал, или, может быть, все-таки преподнесли эту резолюцию как только их задумку, никого еще не коснувшуюся.
Ничего же не случилось. Но организация создана не была...
Нет, да, это понятно. Но если они это прочитали, да, то это уже для них это было все. Потому что, в принципе, это свидетельствует о том, что его, он там претерпел, его взгляды претерпели некую эволюцию. Он, видимо, стал антисталинистом, но не антикоммунистом и не антисоветчиком.
И главное, не антиленинцем.
И не антиленинцем.
Потому что фигура Ленина все равно долго,
норм, да, это то, долго чем, остается для него. 1956 года говорила КПСС. Да, да.
Письма подтверждают то, что до самого ареста он альтернативы социализму не видел.
Не видел.
И ленинизму.
Вот именно у него был социализм-ленинизм.
Ну
вот
да, такая. Понятно. А Сталин – это извращение ленинских норм.
Норм, да.
Жизни.
Тогда
известные формулировки, да, которые возникли
я
уже...
Я думаю, что тогда многие так думали, не только
возникли,
они.
Возникли потом. Ну, у нас уже времени совсем мало. Ну, может быть, коротко, чтобы не вдаваться там особенно в частную жизнь. Почему все-таки они разошлись с Решетовской? Почему Решетовская не приняла такое решение, на ваш взгляд?
Пока Солженицын был... подпольщик-писатель, тайно творил, а Решетовская ему создала все для этого условия.
И переписывала.
То есть в школе, вот в Рязани, во второй школе работая, он минимальное количество часов взял, чтобы не быть посаженным по статье за тунеядство. А ее доцентская зарплата, он 60 рублей получал, а ее доцентская зарплата 320 рублей была.
Но
поэтому она создала
жили.
Ему все условия, чтобы он творил и осуществил то, что замыслил. Вот. Ну, а когда Солженицын стал известным писателем, то...
Но это вы уже тот период берете. Я имею в виду вот 48-й год, да, когда, вот, ну, когда, он не... сидел, когда он сидел в лагере.
Нет,
да?
Когда он сидел в лагере, то Решетовская в гражданском браке начала жить со своим коллегой.
Понятно, да.
Но это жизнь.
Это
просто жизнь.
И здесь они только сами могут разобраться.
Да.
Согласен с такой
потом
оценкой.
Потом же они второй раз официально женились.
Да, да, но это вот об этом, кстати, читайте в журнале «Дилетант». Да. Я писал вернусь. Вот. Спасибо вам, спасибо нашим гостям сегодняшним. Было очень интересно. Напоминаю, что в том числе мы узнали о некой даже не опубликованной вещи, то есть редчайшая вещь, касающаяся разговоров Натальи Решетовской с Николаем Виткевичем. В гостях были Николай Ледовских и Юлия Сигорская. До встречи через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена победы».